Глава пятая. Путешественница. Первая. Катастрофа с Лизой и смерть Марьи Тимофеевны произвели подавляющее впечатление на Шатова. Я уже упоминал, что в то утро я его мельком встретил, он показался мне как бы не в своем уме. Между прочим, сообщил, что накануне вечером, часов в 9, значит, часа за 3 до пожара, был у Марии Тимофеевны. Он ходил поутру взглянуть на трупы, но, сколько знаю, в то утро показаний не давал нигде никаких. Между тем, к концу дня в душе его поднялась целая буря и, кажется, могу сказать утвердительно, был такой момент в сумерки, что он хотел встать, пойти и объявить все. Что такое было это все, про то он сам знал. Разумеется, ничего бы не достиг, а предал бы просто себя. У него не было никаких доказательств, чтобы изобличить только что совершившееся злодеяние. Да и сам он имел об нем лишь смутные догадки, только для него одного равнявшиеся полному убеждению. Но он готов был погубить себя, лишь бы только раздавить мерзавца в собственные его слова. Петр Степанович отчасти верно предугадал в нем этот порыв и сам знал, что сильно рискует, откладывая исполнение своего нового ужасного замысла до завтра. С его стороны тут было по обыкновению много самонадеянности и презрения ко всем этим людишкам, а к Шатову в особенности. Он презирал Шатова уже давно за его плаксивое идиотство, как выражался он о нем еще за границей, и твердо надеялся справиться с таким нехитрым человеком, то есть не выпускать его из виду во весь этот день и пресечь ему путь при первой опасности. И однако спасло мерзавцев еще на малое время лишь одно совершенно неожиданное, а ими совсем непредвиденное обстоятельство. Часу в 8 вечера, это именно в то самое время, когда наши собрались у Эркеля, ждали Петра Степановича, негодовали и волновались, Шатов с головной болью и в легком ознобе лежал, протянувшись на своей кровати в темноте без свечи, мучился недоумением, злился, решался, никак не мог решиться окончательно и с проклятием предчувствовал, что все это, однако, ни к чему не поведет. Мало-помалу он забылся на миг легким сном и видел во сне что-то похожее на кошмар. Ему приснилось, что он опутан на своей кровати веревками, весь связан и не может шевельнуться, а между тем раздаются по всему дому страшные удары в забор, в ворота, в его дверь, во флигеле у Кириллова, так что весь дом дрожит, и какой-то отдаленный, знакомый, но мучительный для него голос жалобно призывает его. Он вдруг очнулся и приподнялся на постели. К удивлению, удары в ворота продолжались. И хоть далеко не так сильные, как представлялось во сне, но частые и упорные, а странный и мучительный голос, хотя вовсе не жалобно, а напротив, нетерпеливо и раздражительно, все слышался внизу у ворот вперемешку с чьим-то другим, более воздержанным и обыкновенным голосом. Он вскочил, отворил форточку и высунул голову. «Кто там?» — окликнул он, буквально коченея от испуга. «Если вы Шатов?» — резко и твердо ответили ему снизу. «То, пожалуйста, благоволите объявить прямо и честно, согласны ли вы впустить меня или нет?»
«Так и есть». Он узнал этот голос. «Мари, это ты?»
«Я Марья Шатова, и уверяю вас, что ни одной минуты более не могу задерживать извозчика».
«Сейчас я только свечу!» — слабо прокричал Шатов. Затем бросился искать спичек. Спички, как обыкновенно в таких случаях, не отыскивались, уронил подсвечник со свечой на пол, и только что снизу опять послышался нетерпеливый голос, бросил все и, сломя голову, полетел вниз по своей крутой лестнице отворять калитку.
«Сделайте одолжение!» «Подержите сак, пока я разделаюсь с этим болваном!» Встретила его внизу госпожа Марья Шатова и сунула ему в руки довольно легонький дешевый ручной сак из парусины с бронзовыми гвоздиками дрезденской работы. Сама же раздражительно накинулась на извозчика. «Смею вас уверить, что вы берете лишнее!» «Если вы протаскали меня целый лишний час по здешним грязным улицам, то виноваты вы же, потому что сами, стало быть, не знали, где эта глупая улица и этот дурацкий дом. Извольте принять ваши 30 копеек и убедиться, что ничего больше не получите».
«Эх, барынька, сама ж тыкала на Вознесенскую улицу, а это Богоявленска. Вознесенский-то переулок, эвана где отселива? Только мерено запарили».
«Вознесенская, Богоявленская, все эти глупые названия вам больше моего должны быть известны, так как вы здешний обыватель. И к тому же вы несправедливы. Я вам прежде всего заявила про дом Филиппова, а вы именно подтвердили, что его знаете». «Во всяком случае, можете искать на мне завтра в мировом суде. А теперь прошу вас оставить меня в покое».
«Вот еще 5 копеек!» Стремительно выхватил Шатов из кармана свой пятак и подал извозчику.
«Сделайте одолжение, прошу вас! Не смейте этого делать!» Вскипела было мадам Шатова, но извозчик тронул мерина, а Шатов, схватив ее за руку, повлек в ворота.
«Скорей, Мари, скорей! Это все пустяки, и как-то измокло. Тише, тут подыматься. Как жаль, что нет огня. Лестница крутая. Держись крепче, крепче. Ну, вот и моя каморка. Извини, я без огня. Сейчас».
Он поднял подсвечник, но спички еще долго не отыскивались. Госпожа Шатова стояла в ожидании посреди комнаты, молча и не шевелясь.
«Слава Богу! Наконец-то!» — радостно вскричал он, осветив каморку.
Марья Шатова бегло обозрела помещение.
«Мне говорили, что вы скверно живете, но все-таки я думала не так», — брезгливо произнесла она и направилась к кровати. «Ох, устала!» — присела она с бессильным видом на жесткую постель. Пожалуйста, поставьте сак и сядьте сами на стул. Впрочем, как хотите. Вы торчите на глазах. Я у вас на время, пока приищу работу, потому что ничего здесь не знаю и денег не имею. Но если вас стесняю, сделайте одолжение. Опять прошу, заявите сейчас же, как и обязаны сделать, если вы честный человек. Я все-таки могу что-нибудь завтра продать и заплатить в гостинице. А уж в гостиницу извольте меня проводить сами. Ох, только я устала.
Шатов весь так и затрясся. Не нужно, Мари, не нужно гостиницу. Какая гостиница? Зачем? Зачем? Он, умоляя, сложил руки.
Ну, если можно обойтись без гостиницы, то все-таки необходимо разъяснить дело. Вспомните, Шатов, что мы прожили с вами брачно в Женеве 2 недели и несколько дней. Вот уже 3 года как разошлись, без особенной, впрочем, ссоры. Но не подумайте, чтоб я воротилась что-нибудь возобновлять из прежних глупостей. Я воротилась искать работы. И если прямо в этот город, то потому что мне все равно. Я не приехала в чем-нибудь раскаиваться. Сделайте одолжение, не подумайте еще этой глупости.
О, Мари, это напрасно, совсем напрасно, неясно бормотал Шатов.
А коли так, коли вы настолько развиты, что можете и это понять, то позволю себе прибавить, что если теперь обратилась прямо к вам и пришла в вашу квартиру, то отчасти и потому, что всегда считала вас далеко не подлецом, а может быть, гораздо лучше других мерзавцев.
Глаза ее засверкали. Должно быть, она много перенесла кое-чего от каких-нибудь мерзавцев.
И, пожалуйста, будьте уверены, я над вами вовсе не смеялась сейчас, заявляя вам, что вы добры. Я говорила прямо, без красноречия, да и терпеть не могу. Однако все это вздор. Я всегда надеялась, что у вас хватит ума не надоедать. Ох, довольно устала.
И она поглядела на него длинным, измученным, усталым взглядом. Шатов стоял пред ней через комнату, в 5 шагах, и робко, но как-то обновленно, с каким-то небывалым сиянием в лице, ее слушал. Этот сильный и шершавый человек, постоянно шерстью вверх, вдруг весь смягчился и просветлел. В душе его задрожало что-то необычайное, совсем неожиданное. 3 года разлуки, 3 года расторгнутого брака не вытеснили из сердца его ничего. И, может быть, каждый день в эти 3 года он мечтал о ней, о дорогом существе, когда-то ему сказавшем «люблю». Зная Шатова, наверное, скажу, что никогда бы он не мог допустить в себе даже мечты, чтобы какая-нибудь женщина могла сказать ему «люблю». Он был целомудрен и стыдлив до дикости, считал себя страшным уродом, ненавидел свое лицо и свой характер, приравнивал себя к какому-то монстру, которого можно возить и показывать лишь на ярмарках. Вследствие всего этого выше всего считал честность, а убеждением своим предавался до фанатизма, был мрачен, горд, гневлив и несловоохотлив. Но вот это единственное существо,
две недели его любившая, он всегда, всегда тому верил. Существо, которое он всегда считал неизмеримо выше себя, несмотря на совершенно трезвое понимание ее заблуждений, существо, которому он совершенно все, все мог простить, о том и вопроса быть не могло, а было даже нечто обратное, так что выходило по его, что он сам пред нею во всем виноват. Эта женщина, эта Марья Шатова вдруг опять в его доме, опять пред ним. Этого почти невозможно было понять. Он так был поражен. В этом событии заключалось для него столько чего-то страшного и вместе с тем столько счастья, что, конечно, он не мог, а, может быть, не желал, боялся опомниться. Это был сон. Но когда она поглядела на него этим измученным взглядом, вдруг он понял, что это столь любимое существо страдает, может быть, обижено. Сердце его замерло. Он с болью вгляделся в ее черты. Давно уже исчез с этого усталого лица блеск первой молодости. Правда, она все еще была хороша собой, в его глазах, как и прежде, красавица. На самом деле это была женщина лет 25, довольно сильного сложения, росту выше среднего, выше Шатова, с темно-русыми пышными волосами, с бледным овальным лицом, большими темными глазами, теперь сверкавшими лихорадочным блеском. Но легкомысленная, наивная и простодушная прежняя энергия, столь ему знакомая, сменилась в ней угрюмою раздражительностью, разочарованием, как бы цинизмом, к которому она еще не привыкла и которым сама тяготилась. Но главное, она была больна. Это разглядел он ясно. Несмотря на весь свой страх пред нею, он вдруг подошел и схватил ее за обе руки. «Мари, знаешь, ты, может быть, очень устала? Ради бога, не сердись. Если бы ты согласилась, например, хоть чаю, а? Чай очень подкрепляет, а? Если бы ты согласилась...»
«Чего тут согласилась?» «Разумеется, соглашусь. Какой вы по-прежнему ребенок? Если можете, дайте. Как у вас тесно, как у вас холодно. О, я сейчас дров, дрова у меня есть, весь заходил Шатов, дрова, то есть, но, впрочем, и чаю сейчас, — махнул он рукой, как бы с отчаянной решимостью, и схватил фуражку. — Куда же вы? Стало быть, нет дома чаю?
Будет, сейчас будет все, он схватил с полки револьвер.
Я продам сейчас этот револьвер или заложу. Что за глупости? И как это долго будет? Возьмите, вот мои деньги, коли у вас нет ничего. Тут 8 гривен, кажется, все. У вас точно в помешанном доме.
Не надо твоих денег. Я сейчас, в один миг. Я и без револьвера, — и он бросился прямо к Кириллову. Это было, вероятно, еще часа за два до посещения Кириллова Петром Степанычем или Путиным. Шатов и Кириллов, жившие на одном дворе, почти не видались друг с другом, а, встречаясь, не кланялись и не говорили. Слишком долго уж они пролежали вместе в Америке.
«Кириллов, у вас всегда чай. Есть у вас чай и самовар?»
Кириллов, ходивший по комнате, по обыкновению своему всю ночь из угла в угол, вдруг остановился и пристально посмотрел на вбежавшего, впрочем, без особого удивления. «Чай есть, сахар есть и самовар есть, но самовар не надо, чай горячий. Садитесь и пейте просто».
«Кириллов, мы вместе лежали в Америке. Ко мне пришла жена. Я... Давайте чаю. Надо самовар».
«Если жена, то надо самовар. Но самовар после. У меня два. А теперь берите со стола чайник. Горячий. Самый горячий. Берите все. Берите сахар весь. Хлеб. Хлеба много, весь. Есть телятина. Денег рубль».
«Давай, друг, отдам завтра. Ах, Кириллов!»
«Это та жена, которая в Швейцарии? Это хорошо. И то, что вы так вбежали, тоже хорошо».
«Кириллов!» — вскричал Шатов, захватывая под локоть чайник, а в обе руки сахар и хлеб. «Кириллов, если б вы могли отказаться от ваших ужасных фантазий и бросить ваш атеистический бред, о, какой бы вы были человек, Кириллов!»
«Видно, что вы любите жену после Швейцарии. Это хорошо, если после Швейцарии. Когда надо чаю, приходите опять. Приходите всю ночь. Я не сплю совсем. Самовар будет. Берите рубль, вот. Ступайте к жене. Я остаюсь и буду думать о вас и о вашей жене».
Марья Шатова была, видимо, довольна поспешностью и почти с жадностью принялась за чай, но за самоваром бежать не понадобилось. Она выпила всего полчашки и проглотила лишь крошечный кусочек хлебца. От телятины брезгливо и раздражительно отказалась. «Ты больна, Мари, все это так в тебе болезненно», — робко заметил Шатов, робко около нее ухаживая.
«Конечно, больна. Пожалуйста, сядьте. Где вы взяли чай, если не было?»
Шатов рассказал про Кириллова слегка, вкратце. Она кое-что про него слышала.
«Знаю, что сумасшедший. Пожалуйста, довольно. Мало, что ли, дураков? Так вы были в Америке? Слышала, вы писали?»
«Да, я в Париж писал».
«Довольно. И, пожалуйста, о чем-нибудь другом. Вы по убеждениям славянофил?»
Я не то что за невозможностью быть русским стал славянофилом», — криво усмехнулся он с натугой человека, сострившего не кстати и через силу.
«А вы не русской?»
«Нет, не русской».
«Но все это глупости. Сядьте, прошу вас, наконец. Что вы все туда-сюда? Вы думаете, я в бреду? Может, и буду в бреду. Вы говорите... Вас только двое в доме?»
«Двое. Внизу».
«И все таких умных?» «Что внизу? Вы сказали внизу?»
«Нет, ничего».
«Что ничего? Я хочу знать.
Я только хотел сказать, что мы тут теперь двое во дворе, а внизу прежде жили Лебяткины.
Это та, которую сегодня ночью зарезали? Вскинулась она вдруг.
Слышала. Только что приехала, слышала.
У вас был пожар?
Да, Мари. Да, и, может быть, я делаю страшную подлость в сию минуту, что прощаю подлецов. Встал он вдруг и зашагал по комнате, подняв вверх руки, как бы в исступлении. Но Мари не совсем поняла его. Она слушала ответы рассеянно, она спрашивала, а не слушала.
«Славные дела у вас делаются! Ох, как все подло! Какие все подлецы! Да сядьте же, прошу вас, наконец! Ох, как вы меня раздражаете!» И в изнеможении она опустилась головой на подушку.
«Мари, я не буду. Ты, может быть, прилегла бы, Мари!» Она не ответила и в бессилии закрыла глаза. Бледное ее лицо стало точно у мертвой. Она заснула почти мгновенно. Шатов посмотрел кругом, поправил свечу, посмотрел еще раз в беспокойстве на ее лицо, крепко сжал пред собой руки и на цыпочках вышел из комнаты в сени. Наверху лестницы он уперся лицом в угол и простоял так минут 10, безмолвно и недвижимо. Простоял бы и дольше, но вдруг внизу послышались тихие, осторожные шаги. Кто-то подымался вверх. Шатов вспомнил, что забыл запереть калитку.
«Кто тут?» — спросил он шепотом. Незнакомый посетитель подымался не спеша и не отвечая. Взойдя наверх, остановился. Рассмотреть его было в темноте невозможно. Вдруг послышался его осторожный вопрос. «Иван Шатов?» Шатов назвал себя, но немедленно протянул руку, чтобы остановить его. Но тот сам схватил его за руку, и Шатов вздрогнул, как бы прикоснувшись к какому-то страшному гаду.
«Стойте здесь!» — быстро прошептал он. «Не входите, я не могу вас теперь принять. Ко мне воротилась жена, я вынесу свечу». Когда он воротился со свечкой, стоял какой-то молоденький офицерик. Имени его он не знал, но где-то видел.
«Эркель», — отрекомендовался тот. «Видели меня у Вергинского?»
«Помню. Вы сидели и писали. Слушайте», — вскипел вдруг Шатов, иступленно подступая к нему, но говоря по-прежнему шепотом. «Вы сейчас мне сделали знак рукой, когда схватили мою руку. Но знайте, я могу наплевать на все эти знаки. Я не признаю, не хочу. Я могу вас спустить сейчас с лестницы. Знаете вы это?»
«Нет, я этого ничего не знаю. И совсем не знаю, за что вы так рассердились».
Незлобливо и почти простодушно ответил гость.
«Я имею только передать вам нечто. И затем пришел. Главное, не желая терять времени. У вас станок, вам не принадлежащий, и в котором вы обязаны отчетом, как знаете сами. Мне велено потребовать от вас передать его завтра же, ровно в 7 часов пополудни, Липутину. Кроме того, велено сообщить, что более от вас ничего никогда не потребуется».
«Ничего?»
«Совершенно ничего. Ваша просьба исполняется, и вы навсегда устранены. Это положительно мне велено вам сообщить».
«Кто велел сообщить?»
«Те, которые передали мне знак».
«Вы из-за границы?»
«Это, я думаю, для вас безразлично».
«Эй, черт! А почему вы раньше не приходили, если вам велено?»
«Я следовал некоторым инструкциям и был не один».
«Понимаю. Понимаю, что были не один. Эй, черт! А зачем ли Путин сам не пришел?»
«Итак, я явлюсь за вами завтра, ровно в 6:00 вечера, и пойдем туда пешком. Кроме нас троих никого не будет».
«Верховенский будет?»
«Нет, его не будет. Верховенский уезжает завтра поутру из города в 11:00».
«Так я и думал». Бешено прошептал Шатов и стукнул себя кулаком по бедру. «Бежал, каналья!» Он взволнованно задумался. Эркель пристально смотрел на него, молчал и ждал. «Как же вы возьмете? Ведь это нельзя за раз взять в руки и унести».
«Да и не нужно будет. Вы только укажете место, а мы только удостоверимся, что действительно тут зарыто. Мы ведь знаем только, где это место. Самого места не знаем. А вы разве указывали еще кому-нибудь место?»
Шатов посмотрел на него. «Вы-то такой мальчишка! Такой глупенький мальчишка, вы тоже туда влезли с головой, как баран. Да им и надо этакого соку. Но ступайте. Эх, тот подлец вас всех надул и бежал». Эркель смотрел ясно и спокойно, но как будто не понимал. «Верховенский бежал!» «Верховенский!» — яростно проскрежетал Шатов.
«Да ведь он еще здесь, не уехал. Он только завтра уедет», — мягко и убедительно заметил Эркель. «Я его особенно приглашал присутствовать в качестве свидетеля. К нему моя вся инструкция была», — сокровенничал он, как молоденький неопытный мальчик. «Но он, к сожалению, не согласился под предлогом отъезда. Да и в самом деле что-то спешит».
Шатов еще раз сожалительно вскинул глазами на простачка, но вдруг махнул рукой, как бы подумав: «Стоит жалеть-то!» «Хорошо, приду», — оборвал он вдруг. «А теперь убирайтесь, марш!»
«Итак, я ровно в 6:00», — вежливо поклонился Эркель и не спеша пошел с лестницы.
«Дурачок!» — не утерпел крикнуть ему вслед сверху лестницы Шатов.
«Что-с?» — отозвался тот уже снизу.
«Ничего, ступайте. Я думал, вы что-то сказали». Второе. Эркель был такой дурачок, у которого только главного толку не было в голове, царя в голове. Но маленького, подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости.
Фанатически, младенчески преданный общему делу, а в сущности Петру Верховенскому, он действовал по его инструкции, данной ему в то время, когда в заседании у наших условились и распределили роли на завтра. Петр Степанович, назначая ему роль посланника, успел поговорить с ним минут 10 в сторонке. Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малорассудочной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры. О, конечно, не иначе, как ради общего или великого дела. Но и это было все равно, ибо маленькие фанатики, подобные Эркелю, никак не могут понять служение идеи, иначе как слив ее с самим лицом, по их понятию выражающим эту идею. Чувствительный, ласковый и добрый Эркель, быть может, был самым бесчувственным из убийц, собравшихся на Шатова. И безо всякой личной ненависти, не смигнув глазом, присутствовал бы при его убиении. Ему велено было, например, хорошенько, между прочим, высмотреть обстановку Шатова во время исполнения своего поручения, и когда Шатов, приняв его на лестнице, сболтнул в жару, всего вероятнее не заметив того, что к нему воротилась жена, у Эркеля тотчас же достало инстинктивной хитрости не выказать ни малейшего дальнейшего любопытства, несмотря на блеснувшую в уме догадку, что факт воротившейся жены имеет большое значение в успехе их предприятия. Так в сущности и было. Один только этот факт и спас мерзавцев от намерения Шатова, а вместе с тем и помог им от него избавиться. Во-первых, он взволновал Шатова, выбил его из колеи, отнял от него обычную прозорливость и осторожность. Какая-нибудь идея о своей собственной безопасности менее всего могла прийти теперь в его голову, занятую совсем другим. Напротив, он с увлечением поверил, что Петр Верховенский завтра бежит. Это так совпадало с его подозрениями. Возвратясь в комнату, он опять уселся в угол, уперся локтями в колено и закрыл руками лицо. Горькие мысли его мучили. И вот он снова подымал голову, вставал на цыпочки и шел на нее поглядеть. Господи! Да у нее завтра же разовьется горячка к утру. Пожалуй, уже теперь началась. Конечно, простудилась. Она не привыкла к этому ужасному климату. А тут вагон, третий класс, кругом вихрь, дождь, а у нее такой холодный бурнусик, совсем никакой одежонки. И тут то ее оставить, бросить без помощи. Сак-то, сак-то какой крошечной, легкой, сморщенной, 10 фунтов. Бедная, как она изнурена, сколько вынесла. Она горда, оттого и не жалуется, но раздражена. Раздражена. Это болезнь. И ангел в болезни станет раздражителен. Какой сухой, горячий должно быть лоб. К как темно под глазами и как, однако, прекрасен этот овал лица, эти пышные волосы, как... И он поскорее отводил глаза, поскорее отходил, как бы пугаясь одной идеи видеть в ней что-нибудь другое, чем несчастное, измученное существо, которому надо помочь. Какие уж тут надежды! О, как низок, как подл человек, и он шел опять в свой угол, садился, закрывал лицо руками и опять мечтал, опять припоминал, и опять мерещились ему надежды. Ох, устало, ох, устало! Стало, припоминал он ее восклицания, ее слабый надорванный голос: «Господи, бросить ее теперь, а у ней 8 гривен!» Протянула свой портмоне, старенький, крошечный. Приехала место искать. Ну что она понимает в местах? Что они понимают в России? Ведь это как блаженные дети, все у них собственные фантазии, ими же созданные, и сердится бедная. Зачем не похожа Россия на их иностранные мечтаницы? О, несчастные! О, невинные! И, однако, в самом деле здесь холодно. Он вспомнил, что она жаловалась, что он обещался затопить печь. Дрова тут, можно принести, не разбудить бы только. Впрочем, можно. А как решить насчет телятины? Встанет, может быть, захочет кушать, но это после. Кириллов всю ночь не спит. Чем бы ее накрыть? Она так крепко спит, но ей, верно, холодно. Ах, как холодно! И он еще раз подошел на нее посмотреть. Платье немного завернулось, и половина правой ноги открылась до колена. Он вдруг отвернулся почти в испуге, снял с себя теплое пальто и, оставшись в стареньком сюртучишке, накрыл, стараясь не смотреть обнаженное место. Зажигание дров, хождение на цыпочках, осматривание спящей, мечты в углу, потом опять осматривание спящей взяли много времени. Прошло 2-3 часа, и вот в это-то время у Кириллова успели побывать Верховенский и Липутин. Наконец и он задремал в углу. Раздался ее стон. Она пробудилась. Она звала его. Он вскочил, как преступник. «Мари!» Я было заснул. «Ах, какой я подлец! Мари!» Она привстала, озираясь с удивлением, как бы не узнавая, где находится, и вдруг вся всполошилась в негодовании, в гневе. «Я заняла вашу постель! Я заснула вне себя от усталости! Как смели вы не разбудить меня! Как осмелились подумать, что я намерена быть вам в тягость!»
«Как мог я разбудить тебя, Мари?»
«Могли? Должны были! Для вас тут нет другой постели, а я заняла вашу! Вы не должны были ставить меня в фальшивое положение! Или вы думаете, я приехала пользоваться вашими благодеяниями? Сейчас извольте занять вашу постель, а я лягу в углу на стульях».
«Мари, столько нет стульев, да и нечего послать.
Ну так просто на полу. Ведь вам же самому придется спать на полу. Я хочу на полу. Сейчас, сейчас. Она встала, хотела шагнуть, но вдруг как бы сильнейшая судорожная боль разом отняла у ней все силы и всю решимость, и она с громким стоном опять упала на постель. Шатов подбежал, но Мари, спрятав лицо в подушке, захватила его руку и изо всей силы стала сжимать и ломать ее в своей руке. Так продолжалось минуту. «Мари, голубчик, если надо, тут есть доктор Френцель, мне знакомый очень, я бы сбегал к нему». «Вздор! Как вздор! Скажи, Мари, что у тебя болит? А то бы можно припарки, на живот, например. Это я и без доктора могу, а то горчишники». «Что же это?» — странно спросила она, поднимая голову и испуганно смотря на него. «То есть...» «Что именно, Мари?» — не понимал Шатов. «Про что ты спрашиваешь?» «О, Боже! Я совсем теряюсь, Мари, извини, что ничего не понимаю!»
«Эх, отстаньте! Не ваше дело понимать! Да и было бы очень смешно!» — горько усмехнулась она. «Говорите мне про что-нибудь. Ходите по комнате и говорите. Не стойте подле меня и не глядите на меня. Об этом особенно прошу вас в 500-й раз».
Шатов стал ходить по комнате, смотря в пол и изо всех сил стараясь не взглянуть на нее. «Тут не рассердись, Мари, умоляю тебя, тут есть телятина недалеко и чай. Ты так мало давеча скушала». Она брезгливо и злобно замахала рукой. Шатов в отчаянии прикусил язык.
«Слушайте, я намерена здесь открыть переплетную на разумных началах ассоциации. Так как вы здесь живете, то как вы думаете, удастся или нет?»
«Ох, Мари, у нас и книг-то не читают, да и нет их совсем. Да и станет он книгу переплетать».
«Кто он?»
«Здешний читатель и здешний житель вообще, Мари».
«Ну, так и говорите яснее, а то он, а кто он, неизвестно. Грамматики не знаете».
«Это в духе языка, Мари», — пробормотал Шатов.
«Ах, подите вы с вашим духом, надоели! Почему здешний житель или читатель не станет переплетать?»
«Потому что читать книгу и ее переплетать — это целых два периода развития, и огромных. Сначала он помаленьку читать приучается, веками, разумеется, но треплет книгу и валяет ее, считая за несерьезную вещь. Переплет же означает уже и уважение к книге, означает, что он не только читать полюбил, но и за дело признал. До этого периода еще вся Россия не дожила. Европа давно переплетает».
«Это хоть и по-педански, но, по крайней мере, не глупо сказано и напоминает мне 3 года назад. Вы иногда были довольно остроумны 3 года назад».
Она это высказала так же брезгливо, как и все прежние капризные свои фразы. «Мари, Мари!» В умилении обратился к ней Шатов. «О, Мари, если б ты знала, сколько в эти 3 года прошло и проехало! Я слышал потом, что ты будто бы презирала меня за перемену убеждений. Кого же я бросил? Врагов живой жизни!
устарелых либералишек, боявшихся собственной независимости, лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых проповедников мертвечины и тухлятины. Что у них? Старчество, золотая середина, самая мещанская подлая бездарность, завистливое равенство, равенство без собственного достоинства, равенство, как сознает его лакей, или как сознавал француз 93-го года. А главное, везде мерзавцы. Мерзавцы и мерзавцы. Да, мерзавцев много, отрывисто и болезненно проговорила она. Она лежала, протянувшись, недвижимо и как бы боясь пошевелиться, откинувшись головой на подушку несколько вбок, смотря в потолок утомленным, но горячим взглядом. Лицо ее было бледно, губы высохли и запеклись. —
Ты сознаешь, Мари?
— Сознаешь? — воскликнул Шатов. Она хотела было сделать отрицательный знак головой, и вдруг с нею сделалась прежняя судорога. Опять она спрятала лицо в подушку и опять изо всей силы целую минуту сжимала до боли руку подбежавшего и обезумевшего от ужаса Шатова. — Мари, Мари, но ведь это может быть очень серьезно. Мари, молчите! «Я не хочу! Не хочу!» — восклицала она почти в ярости, повертываясь опять вверх лицом. «Не смейте глядеть на меня с вашим состраданием! Ходите по комнате! Говорите что-нибудь! Говорите!» Шатов, как потерянный, начал было снова что-то бормотать. «Вы чем здесь занимаетесь?» — спросила она с брезгливым нетерпением, перебивая его.
«На контору к купцу одному хожу. Я, Мари, если бы особенно захотел, мог бы и здесь хорошие деньги доставать».
«Тем для вас лучше?»
«Ах, не подумай чего, Мари, я так сказал».
«А еще что делаете? Что, проповедуете? Ведь вы не можете не проповедовать. Таков характер».
«Бога проповедую, Мари».
«В которого сами не верите. Этой идеи я никогда не могла понять».
«Оставим, Мари, это потом.
Что такое была здесь эта Марья Тимофеевна?»
«Это тоже мы потом, Мари».
«Не смейте мне делать такие замечания. Правда ли, что смерть эту можно отнести к злодейству этих людей?»
«Непременно так», — проскрежетал Шатов.
Мари вдруг подняла голову и болезненно прокричала: «Не смейте мне больше говорить об этом! Никогда не смейте! Никогда не смейте!» И она опять упала на постель в припадке той же судорожной боли. Это уже в третий раз, но на этот раз стоны стали громче, обратились в крики. «О, несносный человек! О, нестерпимый человек!» Металась она уже, не жалея себя, от сталкивая стоявшего над ней Шатова. «Мари, я буду что хочешь, я буду ходить, говорить». «Да неужто вы не видите, что началось?»
«Что началось, Мари?»
«А почем я знаю? Я разве тут знаю что-нибудь? О, проклятье! О, будь проклято все заранее!»
«Мари, если б ты сказала, что начинается, а то я, что я пойму, если так?»
«Вы отвлеченный, бесполезный болтун!
О, будь проклято все на свете! Марии, Марии! Он серьезно подумал, что с ней начинается помешательство. Да неужели вы, наконец, не видите, что я мучаюсь родами? Приподнялась она, смотря на него со страшною, болезненною, исказившую все лицо ее злобой. «Будь он заранее проклят, этот ребенок!»
«Мари!» — воскликнул Шатов, догадавшись, наконец, в чем дело.
«Мари! Но что же ты не сказала заранее?» — спохватился он вдруг и с энергической решимостью схватил свою фуражку. «А я почем знала, входя сюда? Неужто пришла бы к вам? Мне сказали, еще через 10 дней. Куда же вы? Куда же вы не смеете?»
«За повивальную бабкой я продам револьвер. Прежде всего теперь деньги».
«Не смейте ничего, не смейте повивальную бабку. Просто бабу, старуху. У меня в портмоне 8 гривен». «Родят же деревенские бабы без бабок, а околею так тем лучше!»
«А бабка будет, и старуха будет. Только как я оставлю тебя одну, Мари?»
Но, сообразив, что лучше теперь оставить ее одну, несмотря на все ее исступление, чем потом оставить без помощи, он, не слушая ее стонов, ни гневливых восклицаний и, надеясь на свои ноги, пустился, сломя голову, с лестницы. Третье. Прежде всего к Кириллову. Было уже около часу по полуночи. Кириллов стоял посреди комнаты.
«Кириллов, жена родит!»
«То есть как?»
«Родит! Ребенка родит!»
«Вы не ошибаетесь?»
«Нет! О, нет! У ней судороги! Надо бабу, старуху какую-нибудь непременно сейчас! Можно теперь достать? У вас было много старух!»
«Очень жаль, что я родить не умею!» — задумчиво отвечал Кириллов. «То есть не я родить не умею, а сделать так, чтобы родить не умею, или... Нет, это я не умею сказать».
«То есть вы не можете сами помочь в родах, но я не про то. Старуху, старуху! Я прошу бабу, сиделку, служанку!»
«Старуха будет, только, может быть, не сейчас. Если хотите, я вместо...»
«О, невозможно! Я теперь к Вергинской, к бабке!»
«Мерзавка! О, да, Кириллов, да! Но она лучше всех! О, да, все это будет без благоговения, без радости, брезгливо, с бранью, с богохульством при такой великой тайне появлении нового существа! О, она уж теперь проклинает его!» «Если хотите, я...»
«Нет, нет! А пока я буду бегать, о, я притащу Вергинскую! Вы иногда подходите к моей лестнице и тихонько прислушивайтесь, но не смейте входить, вы ее испугаете! Ни за что не входите, вы только слушайте на всякий ужасный случай, но если что крайнее случится, тогда войдите!»
«Понимаю, денег еще рубль, вот...» «Я хотел завтра курицу, теперь не хочу. Бегите скорей, бегите изо всей силы, самовар всю ночь».
Кириллов ничего не знал о намерениях насчет Шатова, да и прежде никогда не знал о всей степени опасности ему угрожающей. Знал только, что у него какие-то старые счеты с теми людьми. И хотя сам был в это дело отчасти замешан,
сообщенными ему из-за границы инструкциями, впрочем, весьма поверхностными, ибо близко он ни в чем не участвовал, но в последнее время он все бросил, все поручения, совершенно устранил себя от всяких дел, прежде же всего от общего дела, и предался жизни созерцательной». Петр Верховенский в заседании, хотя и позвал Липутина к Кириллову, чтобы удостовериться, что тот примет в данный момент дело Шатова на себя, но, однако, в объяснениях с Кирилловым ни слова не сказал про Шатова, даже не намекнул, вероятно, считая неполитичным, а Кириллова даже и неблагонадежным, и оставив до завтра, когда уже все будет сделано, а Кириллову, стало быть, будет уже все равно, по крайней мере, так рассуждал о Кириллове Петр Степанович. Липутин тоже очень заметил, что о Шатове, несмотря на обещание, ни слова не было упомянуто, но Липутин был слишком взволнован, чтобы протестовать. Как вихрь бежал Шатов в Муравьиную улицу, проклиная расстояние, и, не видя ему конца, надо было долго стучать у Вергинского. Все давно уже спали, но Шатов изо всей силы и безо всякой церемонии заколотил в ставню. Цепная собака на дворе рвалась и заливалась злобным лаем. Собаки всей улицы подхватили. Поднялся собачий гам. «Что вы стучите? И чего вам угодно?» Раздался, наконец, у окна мягкий и несоответственный оскорблению голос самого Вергинского. Ставня приотворилась, открылась и форточка. «Кто там? Какой подлец!» — злобно провизжал уже совершенно соответственный оскорблению женский голос старой девы, родственницы Вергинского. «Я, Шатов, ко мне воротилась жена, и теперь, сейчас родит!» «Ну и пусть! И родит! Убирайтесь!» «Я за Ариной Прохоровной! Я не уйду без Арины Прохоровны!» «Не может она ко всякому ходить. По ночам особая практика. Убирайтесь к Макшеевой и не смейте шуметь», — трещал обозленный женский голос. Слышно было, как Вергинский останавливал, но старая дева его отталкивала и не уступала. «Я не уйду», — прокричал опять Шатов. «Подождите». «Подождите же!» — прикрикнул, наконец, Вергинский, осилив деву. «Прошу вас, Шатов, подождать 5 минут. Я разбужу Арину Прохоровну, и, пожалуйста, не стучите и не кричите. О, как все это ужасно!» Через 5 бесконечных минут явилась Арина Прохоровна. «К вам жена приехала?» Послышался из форточки ее голос, и, к удивлению Шатова, вовсе не злой, а так только по-обыкновенному повелительный. Но Арина Прохоровна иначе и не могла говорить. «Да, жена, и родит!» «Мария Игнатьевна?» «Да, Мария Игнатьевна, разумеется, Мария Игнатьевна!» Наступило молчание. Шатов ждал. В доме перешептывались. «Она давно приехала?» — спросила опять мадам Вергинская. «Сегодня вечером, 8 часов. Пожалуйста, поскорей!» Опять пошептались, опять как будто посоветовались. «Слушайте, вы не ошибаетесь? Она сама вас послала за мной?» «Нет, она не посылала за вами. Она хочет бабу, простую бабу, чтобы меня не обременять расходами. Но не беспокойтесь, я заплачу». «Хорошо, приду. Заплатите или нет?
Я всегда ценила независимые чувства Марьи Игнатьевны, хотя она, может быть, не помнит меня. Есть у вас самые необходимые вещи?
Ничего нет, но все будет, будет, будет.
Есть же и в этих людях великодушие, думал Шатов, направляясь к Лямшину. Убеждение и человек — это, кажется, две вещи во многом различные. Я, может быть, много виноват пред ними. Все виноваты, и если бы в этом все убедились, у Лямшина пришлось стучать недолго. К удивлению, он мигом отворил форточку, вскочив с постели босой и в белье, рискуя насморком, а он очень был мнителен и постоянно заботился о своем здоровье. Но была особая причина такой чуткости и поспешности. Лямшин трепетал весь вечер и до сих пор еще не мог заснуть от волнения вследствие заседания. Дания у наших. Ему все мерещилось посещение некоторых незваных и уже совсем нежеланных гостей. Известие о доносе Шатова больше всего его мучило. И вот вдруг, как нарочно, так ужасно громко застучали в окошко. Он до того струсил, увидав Шатова, что тотчас же захлопнул форточку и убежал на кровать. Шатов стал неистово стучать и кричать. «Как вы смеете так стучать среди ночи?» Грозно, но замирая от страху, крикнул Лямшин, по крайней мере, минуты через две, решившись отворить снова форточку и убедившись, наконец, что Шатов пришел один. «Вот вам револьвер. Берите обратно. Давайте 15 рублей».
«Что это вы? Вы пьяны? Это разбой? Я только простужусь. Постойте, я сейчас плед накину».
«Сейчас давайте 15 рублей. Если не дадите, буду стучать и кричать до зари. Я у вас раму выбью, а я закричу «караул», и вас в каталажку возьмут. А я не мой, что ли? Я не закричу «караул». Кому бояться караула, вам или мне? И вы можете питать такие подлые убеждения? Я знаю, на что вы намекаете. Стойте, стойте, ради бога, не стучите, помилуйте. У кого деньги ночью? Ну зачем вам деньги, если вы не пьяны? Ко мне жена воротилась. Я вам 10 рублей скинул. Я ни разу не стрелял. Берите револьвер, берите сию минуту. Лямшин машинально протянул из форточки руку и принял револьвер. Подождал и вдруг, быстро выскочив головой из форточки, пролепетал, как бы не помня себя и со знобом в спине. «Вы врете. К вам совсем не пришла жена. Это вы просто хотите куда-нибудь убежать?»
«Дурак вы! Куда мне бежать? Это ваш Петр Верховенский пусть бежит, а не я. Я был сейчас у бабки Вергинской, и она тотчас согласилась ко мне прийти. Справьтесь, жена мучается, нужны деньги, давайте денег!» Целый фейерверк идей блеснул в изворотливом уме Лямшина. Все вдруг приняло другой оборот, но все еще страх не давал рассудить. «Да как же, ведь вы не живете с женой,
а я вам голову пробью за такие вопросы.
Ах, бог мой, простите, понимаю, меня только ошеломило, но я понимаю, понимаю, но неужели Арина Прохоровна придет? Вы сказали сейчас, что она пошла? Знаете, ведь это неправда. Видите, 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 как вы говорите неправду на каждом шагу.
Она, наверное, теперь у жены сидит. Не задерживайте, я не виноват, что вы глупы.
Неправда, я не глуп. Извините меня, никак не могу.
И он, совсем уже потерявшись, в третий раз стал опять запирать. Но Шатов так завопил, что он мигом опять выставился.
Но это совершенное посягновение на личность. Чего вы от меня требуете? Ну, чего, чего? Формулируйте. И заметьте, заметьте себе среди такой ночи.
15 рублей требую, баранья голова.
Но я, может, вовсе и не хочу брать назад револьвер. Вы не имеете права. Вы купили вещь, и все кончено, и не имеете права. Я такую сумму ночью ни за что не могу. Где я достану такую сумму?
У тебя всегда деньги есть. Я тебе сбавил 10 рублей, но ты известный жиденок.
Приходите послезавтра. Слышите, послезавтра утром, ровно в 12 часов, и я все отдам. Все, не правда ли?
Шатов третий раз неистово застучал в раму. Давай 10 рублей, а завтра, чем свет, утром 5.
Нет, послезавтра утром 5, а завтра, ей-богу, не будет. Лучше не приходите, лучше не приходите.
Давай 10, о, подлец!
За что же вы так ругаетесь? Подождите, надобно засветить. Вы вот стекло выбили. Кто по ночам так ругается? Вот!
Протянул он из окна бумажку. Шатов схватил. Бумажка была 5-рублевая.
Ей-богу, не могу, хоть зарежьте, не могу, послезавтра все могу, а теперь ничего не могу.
Не уйду, заревел Шатов.
Ну вот, берите, вот еще, видите, еще, а больше не дам. Ну хоть орите во все горло, не дам, ну хоть что бы там ни было, не дам, не дам и не дам.
Он был в выступлении, в отчаянии, в поту. 2 кредитки, которые он еще выдал, были рублевые. Всего скопилось у Шатова 7 рублей. «Ну, черт с тобой, завтра приду и забью тебя, Лямшин, если не приготовишь 8 рублей».
«А дома-то меня не будет, дурак!» — быстро подумал про себя Лямшин. «Стойте! Стойте!» — неистово закричал он вслед Шатову, который уже побежал. «Стойте, воротитесь! Скажите, пожалуйста, это правду вы сказали, что к вам воротилась жена?»
«Дурак!» — плюнул Шатов и побежал, что было мочи, домой. 4. Замечу, что Арина Прохоровна ничего не знала о вчерашних намерениях, принятых в заседании. Вергинский, возвратясь домой, пораженный и ослабевший, не осмелился сообщить ей принятое решение, но все-таки не утерпел и открыл половину, то есть все известие, сообщенное Верховенским о непременном намерении Шатова донести. Но тут же заявил, что не совсем доверяет известию. Арина Прохоровна испугалась ужасно. Вот почему, когда прибежал за нею Шатов, она, несмотря на то, что была утомлена, промаявшись с одной родильницей всю прошлую ночь, немедленно решилась пойти. Она всегда была уверена, что такая дрянь, как Шатов, способен на гражданскую подлость, но прибытие Марьи Игнатьевны подводило дело под новую точку зрения. Испуг Шатова, отчаянный тон его просьб, Мольбы о помощи обозначали переворот в чувствах предателя. Человек, решившийся даже предать себя, чтобы только погубить других, кажется, имел бы другой вид и тон, чем представлялось в действительности. Одним словом, Арина Прохоровна решилась рассмотреть все сама, своими глазами. Вергинский остался очень доволен ее решимостью, как будто 5 пудов с него сняли. У него даже родилась надежда. Вид Шатова показался ему в высшей степени несоответственным предположению Верховенского. Шатов не ошибся. Возвратясь, он уже застал Арину Прохоровну у Мари. Она только что приехала, с презрением прогнала Кириллова, торчавшего внизу лестницы, наскоро познакомилась с Мари, которая за прежнюю знакомую ее не признала, нашла ее в сквернейшем положении, то есть злобную, расстроенную и в самом малодушном отчаянии, и в каких-нибудь 5 минут одержала решительный верх над всеми ее возражениями. «Чего вы наладили, что не хотите, дорогой акушерки?» — говорила она в ту самую минуту, как входил Шатов. «Совершенный вздор! Фальшивые мысли от ненормальности вашего положения. С помощью простой какой-нибудь старухи, простонародной бабки, вам 50 шансов кончить худо, а уж тут хлопоты расходов будет больше, чем с дорогою акушеркой. Почему вы знаете, что я дорогая акушерка? Заплатите после. Я с вас лишнего не возьму, а за успех поручусь. Со мной не умрете, не таких видовала. Да и ребенка хоть завтра же вам отправлю в приют, а потом в деревню на воспитание. Тем и дело с концом. А там вы выздоравливаете, принимаетесь за разумный труд и в очень короткий срок вознаграждаете Шатова за помещение и расходы, которые вовсе будут не так велики. Я не то. Я не вправе обременять рациональные и гражданские чувства. Но поверьте, что Шатов ничего почти не истратит, если захочет из фантастического господина обратиться хоть капельку в человека верных идей. Стоит только не делать глупостей, не бить в барабан, не бегать, высуня язык по городу, не держать его за руки, так он к утру подымет, пожалуй, всех здешних докторов. Поднял же всех собак у меня на улице. Докторов не надо, я уже сказала, что ручаюсь за все. Старуху, пожалуй, еще можно нанять для прислуги. Это ничего не стоит. Впрочем, он и сам может на что-нибудь пригодиться. Не на одни только глупости. Руки есть, ноги есть, в аптеку сбегает. Без всякого оскорбления ваших чувств благодеянием. Какой черт благодеяние? Разве не он вас привел к этому положению? Разве не он поссорил вас с тем семейством, где вы были в гувернантках, с эгоистической целью на вас жениться? Ведь мы слышали. Впрочем, он сам сейчас прибежал, как ошалелый, и накричал на всю улицу. «Я ни к кому не навязываюсь и пришла единственно для вас из принципа, что все наши обязаны солидарностью.
Я ему заявила это, еще не выходя из дому. Если я, по-вашему, лишняя, то прощайте. Только не вышло бы беды, которую так легко устранить. И она даже поднялась со стула.
Мари была так беспомощна, до того страдала и, надо правду сказать, до того пугалась предстоящего, что не посмела ее отпустить. Но эта женщина стала ей вдруг ненавистна. Совсем не о том она говорила, совсем не то было в душе Мари. Но пророчество о возможной смерти в руках неопытной повитухи победило отвращение. Зато к Шатову она стала с этой минуты еще требовательнее, еще беспощаднее. Дошло, наконец, до того, что запретило ему не только смотреть на себя, но и стоять к себе лицом. Мучения становились сильнее, проклятия, даже брань становились все неистовее. «Да мы его вышли!» — отрезала Арина Прохоровна. «На нем лица нет, он только вас пугает, побледнел, как мертвец. Вам-то чего, скажите, пожалуйста, смешной чудак? Вот комедия!» Шатов не отвечал. Он решился ничего не отвечать. «Видала я глупых отцов в таких случаях. Тоже с ума сходят. Но ведь те, по крайней мере, перестаньте или бросьте меня, чтоб я околела. Чтобы ни слова не говорили, не хочу, не хочу!» — раскричалась Мари. «Ни слова не говорить нельзя, если вы сами не лишились рассудка. Так я и понимаю об вас в этом положении. По крайней мере, надо о деле. Скажите, заготовлено у вас что-нибудь? Отвечайте вы, Шатов, ей не до того».
«Скажите, что именно надобно?»
«Значит, ничего не заготовлено».
Она высчитала все необходимо нужное и, надо отдать ей справедливость, ограничилась самым крайне необходимым до нищенства. Кое-что нашлось у Шатова. Мари вынула ключ и протянула ему, чтобы он поискал в ее саквояже. Так как у него дрожали руки, то он и прокопался несколько дольше, чем следовало, отпирая незнакомый замок. Мари вышла из себя, но когда подскочила Арина Прохоровна, чтобы отнять у него ключ, то ни за что не позволила ей заглянуть в свой сак и с блаженным криком и плачем настояла, чтобы сак отпирал один Шатов. За иными вещами приходилось сбегать к Кириллову. Чуть только Шатов повернулся идти, она тотчас стала неистово звать его назад и успокоилась лишь тогда, когда опрометью воротившийся с лестницы Шатов разъяснил ей, что уходит лишь на минуту. «За самым необходимым, и тотчас опять воротится». «Ну, на вас трудно, барыня, угодить», — рассмеялась Арина Прохоровна. «То стой лицом к стене и не смей на вас смотреть, то не смей даже и на минутку отлучиться, заплачете, ведь он это что-нибудь, пожалуй, подумает. Ну-ну, не блажите, не кукситесь, я ведь смеюсь». «Он не смеет ничего подумать, то-то-то-то. Если бы не был в вас влюблен, как баран, не бегал бы по улицам, высуни язык, и не поднял бы по городу всех собак. Он у меня раму выбил».
Пятое. Шатов застал Кириллова, все еще ходившего из угла в угол по комнате, до того рассеянным, что тот даже забыл о приезде жены, слушал и не понимал.
«Ах да,
Вспомнил он вдруг, как бы отрываясь с усилием и только на миг от какой-то увлекавшей его идеи. «Да, старуха. Жена или старуха? Постойте. И жена, и старуха, так?» «Помню. Ходил. Старуха придет. Только не сейчас. Берите подушку. Еще что?» «Да. Постойте. Бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии. Знаете, Кириллов, вам нельзя больше не спать по ночам». Кириллов очнулся и, странно, заговорил гораздо складнее, чем даже всегда говорил. Видно было, что он давно уже все это формулировал и, может быть, записал. «Есть секунды. Их всего за раз приходит 5 или 6, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это неземное. Я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое, как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: «Да, это правда, Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: „Да, это правда, это хорошо“. Это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то, что любите, о, тут выше любви. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более 5 секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти 5 секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать 10 секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети? К чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как ангелы Божии. Намек. Ваша жена родит? Кириллов, это часто приходит?
3 дня раз. В неделю раз.
У вас нет подучей?
Нет.
Значит, будет. Берегитесь, Кириллов. Я слышал, что именно так падучее начинается. Мне один эпилептик подробно описывал это предварительное ощущение пред припадком. Точь в точь, как вы. 5 секунд, и он назначал и говорил, что более нельзя вынести. Вспомните Магометов кувшин, не успевший пролиться, пока он облетел на коне своем рай. Кувшин — это те же 5 секунд.
слишком напоминает вашу гармонию, а Магомед был эпилептик. Берегитесь, Кириллов, подучая.
Не успеет, — тихо усмехнулся Кириллов. Шестое. Ночь проходила. Шатова посылали, бронили, призывали. Мари дошла до последней степени страха за свою жизнь. Она кричала, что хочет жить непременно, непременно, и боится умереть. «Не надо, не надо», — повторяла она, — «если бы не Арина Прохоровна, то было бы очень плохо». Мало-помалу она совершенно овладела пациенткой. Та стала слушаться каждого слова ее, каждого окрика, как ребенок. Арина Прохоровна брала строгостью, а не лаской. Зато работала мастерски. Стало рассветать. Арина Прохоровна вдруг выдумала, что Шатов сейчас выбегал на лестницу и Богу молился, и стала смеяться. Мари тоже засмеялась злобно, язвительно, точно ей легче было от этого смеха. Наконец Шатова выгнали совсем. Наступило сырое, холодное утро. Он приник лицом к стене в углу, точь-точь, как накануне, когда входил Эркель. Он дрожал, как лист, боялся думать, но ум его цеплялся мыслью за все представлявшееся, как бывает во сне. Мечты беспрерывно увлекали его и беспрерывно обрывались, как гнилые нитки. Из комнаты раздавались, наконец, уже не стоны, а ужасные, чисто животные крики, невыносимые, невозможные. Он хотел было заткнуть уши, но не мог и упал на колено, бессознательно повторяя «Мари! Мари!» И вот, наконец, раздался крик, новый крик, от которого Шатов вздрогнул и вскочил с колен. Крик младенца, слабый, натреснутый. Он перекрестился и бросился в комнату. В руках у Арины Прохоровны кричала и копошила с крошечными ручками и ножками маленькое, красное, сморщенное существо, беспомощное до ужаса и зависящее, как пылинка, от первого дуновения ветра, но кричавшее и заявлявшее о себе, как будто тоже имело какое-то самое полное право на жизнь». Мари лежала как без чувств, но через минуту открыла глаза и странно, странно поглядела на Шатова. Совсем какой-то новый был этот взгляд. Какой именно, он еще понять был не в силах, но никогда прежде он не знал и не помнил у ней такого взгляда. «Мальчик? Мальчик?» — болезненным голосом спросила она Арину Прохоровну. «Мальчишка!» — крикнула та в ответ, увертывая ребенка. На мгновение, когда она уже увертела его и собиралась положить поперек кровати между двумя подушками, она передала его подержать Шатову. Мари как-то из-под тишка и как будто боясь Арины Прохоровны кивнула ему. Тот сейчас понял и поднес показать ей младенца.
«Какой хорошенький!» —
Слабо прошептала она с улыбкой. «Фу, как он смотрит!» — весело рассмеялась торжествующая Арина Прохоровна, заглянув в лицо Шатову. «Экое ведь у него лицо! Веселитесь, Арина Прохоровна!» «Это великая радость!» — с идиотски блаженным видом пролепетал Шатов, просиявший после двух слов Марии о ребенке. «Какая такая у вас там великая радость!» — веселилась Арина Прохоровна, суетясь, собираясь и работая, как каторжная. «Тайна появления живого существа! Великая тайна и необъяснимая, Арина Прохоровна! И как жаль, что вы этого не понимаете!» Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно, как будто что-то шаталось в его голове, и само собою, без воли его, выливалось из души. «Было двое». И вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих, новая мысль и новая любовь даже страшна, и нет ничего выше на свете. Эк напорол! Просто дальнейшее развитие организма. И ничего тут нет, никакой тайны, искренне и весело хохотала Арина Прохоровна. Этак всякая муха тайна. Но вот что, лишним людям не надо бы родиться. Сначала перекуйте так все, чтобы они не были лишние, а потом и родите их. А то вот его в приют послезавтра тащить. Впрочем, это так и надо.
«Никогда он не пойдет от меня в приют», — уставившись в пол, твердо произнес Шатов.
«Усыновляйте».
«Он и есть мой сын».
«Конечно, он Шатов, по закону Шатов». И нечего вам выставляться благодетелем-то рода человеческого. Не могут без фраз. Ну-ну, хорошо. Только вот что, господа, — кончила она, наконец, прибираться, — мне идти пора. Я еще поутру приду и вечером приду, если надо. А теперь... Так как все слишком благополучно сошло, то надо и к другим сбегать. Давно ожидают. Там у вас, Шатов, старуха где-то сидит. Старуха-то старухой, но не оставляйте и вы, муженек. Посидите подле, авось пригодитесь. Марья-то Игнатьевна, кажется, вас не прогонит. Ну-ну-ну, ведь я смеюсь. У ворот... Куда проводил ее Шатов, она прибавила уже ему одному. «Насмешили вы меня на всю жизнь. Денег с вас не возьму. Во сне рассмеюсь. Смешнее, как вы в эту ночь ничего не видывала». Она ушла, совершенно довольная. По виду Шатова... И по разговору его оказалось ясно, как день, что этот человек в отцы собирается, и тряпка последней руки. Она нарочно забежала домой, хотя прямее и ближе было пройти к другой пациентке, чтобы сообщить об этом Вергинскому. «Мари, она велела тебе погодить спать некоторое время. Хотя это, я вижу, ужасно трудно», — робко начал Шатов. «Я тут у окна посижу и постерегу тебя, а?» И он уселся у окна сзади дивана, так что ей никак нельзя было его видеть. Но не прошло и минуты, Она подозвала его и брезгливо попросила поправить подушку. Он стал оправлять. Она сердито смотрела в стену.
«Не так, ох, не так! Что за руки?»
Шатов поправил еще.
«Нагнитесь ко мне!» Вдруг дико проговорила она, как можно стараясь не глядеть на него.
Он вздрогнул, но нагнулся.
«Еще! Не так! Ближе!» И вдруг левая рука ее стремительно обхватила его шею, и на лбу своем он почувствовал крепкий, влажный ее поцелуй. «Мари!» Губы ее дрожали, она крепилась, но вдруг приподнялась и, засверкав глазами, проговорила: «Николай Ставрогин, подлец!» И бессильно, как подрезанная, упала лицом в подушку, истерически зарыдав и крепко сжимая в своей руке руку Шатова. С этой минуты она уже не отпускала его более от себя. Она потребовала, чтобы он сел у ее изголовья. Говорить она могла мало, но все смотрела на него и улыбалась ему, как блаженная. Она вдруг точно обратилась в какую-то дурочку. Все как будто переродилось. Шатов то плакал, как маленький мальчик, то говорил, бог знает, что дико, чадно, вдохновенно целовал у ней руки. Она слушала с упоением, может быть, и не понимая, но ласково перебирала ослабевшую рукой его волосы, приглаживала их, любовалась ими. Он говорил ей о Кириллове, о том, как теперь они жить начнут вновь и навсегда, о существовании Бога, о том, что все хороши, в восторге опять вынули ребеночка посмотреть. «Мари!» — вскричал он, держа на руках ребенка. «Кончено со старым бредом, с позором и мертвечиной! Давай трудиться и на новую дорогу втроем! Да-да! Ах, да! Как же мы его назовем, Мари?»
«Его? Как назовем?» — переговорила она с удивлением, и вдруг в лице ее изобразилась страшная горесть. Она сплеснула руками, укоризненно посмотрела на Шатова и бросилась лицом в подушку. «Мари, что с тобой?» — вскричал он с горестным испугом. «И вы могли?»
«Могли! Он неблагодарный!»
«Мари, прости, Мари, я только спросил, как назвать, я не знаю».
«Иваном, Иваном!» — подняла она разгоревшееся и омоченное слезами лицо. «Неужели вы могли предположить, что каким-нибудь другим, ужасным именем?»
«Мари, успокойся! О, как ты расстроена!
Новая грубость! Что вы расстройству приписываете? Бьюсь об заклад, что если б я сказала назвать его тем ужасным именем, так вы бы тотчас же согласились, даже бы не заметили. О, неблагодарные, низкие, все, все!»
Через минуту, разумеется, помирились. Шатов уговорил ее заснуть. Она заснула, но все еще не выпуская его руки из своей, просыпалась часто, взглядывала на него, точно боясь, что он уйдет, и опять засыпала. Кириллов присылал старуху поздравить и, кроме того, горячего чаю, только что зажаренных котлет и бульону с белым хлебом для Марии Игнатьны. Больная выпила бульон с жадностью, старуха перепеленала ребенка, Мария заставила Ишатова съесть котлет. Время проходило. Шатов в бессилии заснул и сам на стуле, головой на подушке Марии. Так и застала их, сдержавшая слово, Арина Прохоровна. Весело их разбудила, поговорила о чем надо с Марией, осмотрела ребенка и опять не велела Шатову отходить. Затем, сострив над супругами с некоторым оттенком презрения и высокомерия, ушла так же довольная, как и давеча. Было уже совсем темно, когда проснулся Шатов. Он поскорее зажег свечу и побежал за старухой. Но едва ступил с лестницы, как чьи-то тихие, неспешные шаги поднимавшегося навстречу ему человека поразили его. Вошел Эркель. «Не входите!» — прошептал Шатов и, стремительно схватив его за руку, потащил назад к воротам. «Ждите здесь, сейчас выйду. Я совсем позабыл о вас. О, как вы о себе напомнили!» Он так заспешил, что даже не забежал к Кириллову, а вызвал только старуху. Мари пришла в отчаяние и негодование, что он мог только подумать оставить ее одну. «Но», — вскричал он восторженно, — «это уже самый последний шаг, а там новый путь, и никогда, никогда не вспомянем о старом ужасе». Кое-как он уговорил ее и обещал вернуться ровно в 9 часов. Крепко поцеловал ее, поцеловал ребенка и быстро сбежал к Эркелю. Оба отправились в Ставрогинский парк в Скворешниках, где года полтора назад в уединенном месте на самом краю парка, там, где уже начинался сосновый лес, была зарыта им доверенная ему типография. Место было дикое и пустынное, совсем незаметное, от Скворешниковского дома довольно отдаленное. От дома Филиппова приходилось идти версты 3,5, может, и 4. «Неужели все пешком? Я возьму извозчика». «Очень прошу вас не брать», — возразил Эркель. «Они именно на этом настаивали. Извозчик тоже свидетель». «Ну, черт! Все равно, только бы кончить, кончить!» Пошли очень скоро. «Эркель, мальчик вы маленький!» — вскричал Шатов. «Бывали вы когда-нибудь счастливы?» «А вы, кажется, очень теперь счастливы», — с любопытством заметил Эркель.